рвавшегося на свободу. В тот день в саду было немного народу, и около клетки стоял только один господин высокого роста, с крючковатым носом и острой бородкой с маленькой проседью. Взгляд его красивых глаз был суров и холоден. Он мне как-то не понравился, так как мне показалось, что это он раздражает зверей. Руки его были обтянуты белыми лайковыми перчатками. Указывая на зверей, он сказал: «Сторож, эти волки, кажется, чем-то взволнованы». «Возможно, что так», — ответил я неохотно, так как мне не понравился тон, которым он со мной говорил. Он не рассердился, хотя я на это рассчитывал, а улыбнулся доброй заискивающей улыбкой, открыв при этом рот, полный белых острых зубов. «О нет, меня-то они любят», — сказал он. «О да, любят», — возразил я, передразнивая его. «Они всегда любят во время чаепития поточить свои зубы о косточки, которых у вас целый ящик». И странно было то, что как только звери заметили, что мы разговариваем, то прилегли. И когда я подошел к Берсикру, то он позволил мне, как всегда, погладить себе голову. Этот господин тоже подошел к нему и, представьте, просунул руку сквозь решетку и погладил его по ушам. «Берегитесь», — сказал ему, — «Берсикр ловкий малый». «Ничего», — ответил он, — «я к ним привык». «Вы тоже занимаетесь этим?» — спросил я, снимая шляпу перед человеком, промышлявшим волками. «Ведь укротитель всегда приятен сторожу». «Нет», — сказал он, — «не совсем так, как вы думаете, но я баловался с ними». При этом он снял шляпу так вежливо, как лорд, и удалился. Старый берсикр глядел ему вслед, пока тот не скрылся из виду. Затем пошел, улегся в углу и не захотел выходить весь вечер. А ночью, как только зашла луна, здесь завыли все волки. Казалось бы, выть им было не из-за чего. Вблизи не было никого, кроме какого-то субъекта, который звал какую-то собаку, находившуюся, по-видимому, далеко в парке. Я несколько раз выходил посмотреть, все ли в порядке, и не находил ничего особенного. Затем вой прекратился. Около 12 я снова вышел осмотреть сад, раньше, чем пойти спать. Но когда я подошел к клетке берсикра, то нашел решетку сломанной, а клетку пустой. Вот все, что я достоверно знаю.
Никто больше ничего не видел?
Один из сторожей возвращался около того времени домой с вечеринки и видел какую-то большую серую собаку, перескочившую через забор сада. По крайней мере, он так говорил, но я этому мало верю. Я лично думаю, что это в голове у него гудела вечеринка.
«Скажите, мистер Билдер, можете ли вы чем-нибудь мотивировать бегство волка?» — спросил я, давая ему еще монету.
«По моему мнению, волк скрывается где-нибудь вблизи. Какой-то садовник сказал, что видел волка, мчавшегося галопом к северу, быстрее лошади. Но я ему не верю, так как, да вы и сами знаете, волки не могут мчаться галопом так же, как и собаки. Они не так устроены. Это только в сказках волк такой шикарный зверь. Там, когда он приходит в ярость или что-нибудь грызет и кажется страшнее, чем на самом деле, он способен, производя дьявольский шум, уничтожать все, что ему попадется. Но в действительности волк, слава богу, просто-напросто маленькое животное. Собака, например, вдвое умнее и смелее, и вчетверо воинственнее его. А этот тем более не способен ни к борьбе, ни к самозащите. Больше похоже на то, что он скрывается где-нибудь за парком и дрожит от страха. И если он о чем-нибудь думает, то только о том, где бы ему достать поесть. Или, может, он попал теперь в какой-нибудь двор и сидит теперь в каком-нибудь угольном подвале. Если у него нет пищи, ему придется пойти ее искать, и тогда он может наткнуться на лавку какого-нибудь мясника. Если же он не найдет лавки мясника и какая-нибудь нянька, прогуливаясь со своим солдатом,